Понимаете, меня не очень сильно интересует прекрасная Россия будущего. Я пойду на костер, но чтобы Марья из Псковщины жила хорошо. Да не нужно Марье из Псковщины то, что ты подразумеваешь под этим хорошо.
Предателями называют уехавших людей не только пропаганда, но и народ.
Что можно предать?
Родина-то предал.
А, ну хорошо, а в чем само предательство? Вот там, где появляются вот эти вот слова «ради», что-то, за ними начинается пропаганда.
Ты пытаешься их логику объяснить, и ее нету. Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие наши зрители, дорогие подписчики. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы в нашей виртуальной студии встречаемся с хорошими людьми. Сегодня у нас в гостях Михаил Марголис, музыкальный критик, журналист, писатель. Вроде человек бы. Жизнелюб. Привет, Миша.
Да, привет, Ксения, привет.
Ну, вот скажу так. Миша, когда я читаю его Facebook, подписывайтесь, кстати, друзья. Я вот всегда пишу для себя, отмечаю, что вот есть такие удивительные люди, чьи тексты и чьи фотографии, чьи творческие отчеты о том, что происходит в жизни, все это можно прикладывать, что называется, к больным местам. Поскольку, да, хороших новостей нет, но если вы хотите излечиться от тоски, от уныния, от пессимизма, от настроений пораженческих и упаднических, рекомендую. Вот он, доктор. Как ему это удается? Не знаю. Знаю. Вот, может быть, он с нами сейчас поделится этим своим рецептом. Как это удается совместить тот фон новостной, на котором мы все существуем, и каждый день мы получаем совершенно страшные, кошмарные кадры из Украины, и конца этому нет, этим страданиям людей. И как совместить это с нормальной жизнью, Миш? Как у тебя получается?
Ну, Ксения, конечно, я просто бы не стал говорить, что я это совмещаю. Это просто для меня действительно это ничего в этом нет. Концепция того, что каждый день твоей, ну вообще любой жизни, каждый день жизни, который нам дан, это и есть дар сам по себе. То есть вот ты проживаешь его, что называется, от рассвета до заката, наоборот. И это и есть как бы то главное, вот, что нам дано вот на этой земле. Вот все остальное – это как бы уже сопровождающие нас истории. То есть поэтому они у меня в данном случае разделены. Я просто считаю, что… Ну, я вообще долгое время же как бы так, уже и будучи там, ну, довольно и там и известным и опытным журналистом, я сторонился всяких соцсетей. Не то, чтобы такая схема была, но я просто считал, что, ну… В них есть какая-то дневниковость, которая, ну, на той дневник, что он как-то вот в каком-то ограниченном кругу ты обычно им пользуешься. А потом я разрешил его, вот только Facebook, впрочем, ничего больше я не использую. WhatsApp для общения, Facebook вот для таких вот каких-то моментов. Я его использую как такой уже открытый дневник, скажем так. Просто дневник собственной жизни, который можно... Вот, допустим, у меня, кстати, очень прекрасно Facebook сработал еще в том смысле, что у меня реально на одном из моих прошлых телефонов, на котором было много накоплено, украли учетку вместе с телефоном. То есть прям учетку из iCloud. И у меня пропало все. И вот если бы не... Хотя бы те вещи, которые я выкладывал в Фейсбуке, я бы какие-то там видео, фото, может быть, ценные мне там или просто приятные, вообще бы никак уже не вернул. А так вот они есть. И поэтому я для себя так и избрал и в остальном. То есть я могу лайкнуть кому-то под пост, с которым я солидарен. Могу где-то сделать какую-то там, может быть, ироничную реплику. Но на собственной странице, вот я вообще сказал, я только просто веду дневник жизни. Просто вот дневник жизни и ту радость жизни, которая вот там вот тебя окружает. А я живу, я считаю, что я живу в самой вот лучшей стране и из всего того, что человечество достигло на момент, когда мы здесь находимся. Я говорю, я не знаю. Понятно, что если мы будем говорить там про фильм «Кинзадза» или еще про что-то, возможно, какие-то появятся через там века там другие планеты, там будут всем руководить бабочки, люди будут прыгать с незабудки на незабудку. Я, правда, не знаю, хороший ли такой мир или нет, но тем не менее. То, что есть у нас, для меня Испания – это не просто выражение Европы, а я все время как бы ценил, любил Европу с самого своего детства и хотел в ней жить. Это еще вот такой вот абсолютная ода витальности. Mm-hmm. Это вот и есть страна жизни. Естественно, со всеми своими страстями, выплесками и распрями, и скандалами. Но это прям вот живая жизнь, но только живая жизнь не в дурдоме и не в какой-то чумной коммуналке, а вот именно в нормальном живом доме. Вот помнишь, как был когда-то давно, да, вот этот с Мироном в театре сатиры, этот, да, где Пельцер играл, когда у них, ну, как вот, забыл спектакль, как называется, хотя был на нем сам дважды. Но помнишь, где они все вот жители одного дома большого, да и спектакль известный просто, ну ладно, сейчас вылетело как бы непосредственно название, но вот, вот примерно то же самое, только я таким домом, естественно, он является моим домом, Испания.
Маленькие комедии большого дома.
Точно, абсолютно. Ну, ты-то как бы актрисы не скажешь, конечно. Вот, да-да-да-да, вот это примерно об этом. Такого нормального живого дома, то есть не дома завидующих друг другу, там, враждующих друг другом, находящим какую-то эмоциональную подпитку в том, что они совершили какую-то гадость ближнему, это наоборот, вот, yes, типа того там сделал. А вот именно нормального такого дома со всеми своими эмоциями. Вот, и при этом он очень кайфовый, потому что он абсолютно европейский. Вот именно, если можно выразить Европу, то в Испании она вся выражается от севера до юга, от востока до запада по-разному и объемно, включая всю историю человечества, того, которое являлось локомотивом цивилизации и остается им. У меня это по-прежнему мой концепт. Опять же, никогда ни с кем не спорю по этому поводу, мне это не нужно. Я для себя, потому что, знаешь, почему не спорю? А у меня нет вопросов-то. Понимаешь, это то же самое, как вот когда там началась война, допустим, да, там, про вопросы там, вы знаете, там не все однозначно, все однозначно, нет ничего неоднозначного. А, соответственно, у меня и повода для полемики нет. Какая полемика? Но если вы думаете по-другому, вы просто думаете по-другому или ощущаете по-другому. А я, мне не надо спрашивать там, вы знаете, сегодня я послушал Иванова, а вчера Петрова, вы знаете, я поменял немножко свое мнение, да, наверное, ничего не поменял. Мне достаточно себя и той информации, которую я считываю. Опять же, как уже и опытный журналист, чтобы из нее вычленить, что из этой информации есть хотя бы немного реальное, что из этого естественное, а что явно доносное, лживое, там, фейковое, пропагандистское и так далее. Мне хватает. Вот. А Испания – encima de todo.
Вообще-то очень интересно это совпадение со страной проживания, там, где человек оказался. Многие из нас успели, что называется, выбрать страну, поскольку и ты, и я, вот мы уезжали еще до февраля 24 года, задолго.
Ксения, да. Если привязывать меня к каким-то политическим, я уезжал из Крыма и до всего. Я бы это сделал в 70-х. Будь у меня такая возможность, понимаешь? Но сделал, когда сделал.
Ну тогда объясни все-таки, если уж мы про это так говорим, про это совпадение, почему именно эта страна для твоей жизни оказалась твоей? Это изначально было? Это была твоя мечта детская? Ведь было масса вариантов. От Израиля до Америки, да, через Европу.
Да, да. Израиль, кстати, я очень люблю, и много там, естественно, мы бывали, там и родственники, и все, и у жены там похоронен отец, там, да, ну, это отдельная история про Израиль, но я говорю, что я внутренне как-то себя по менталитету еще с 70-х годов я считался таким вот человеком евроустремленным, как бы, да, и для меня по-прежнему, говорю, два локомотива цивилизации для меня, ничего другого нет, Европа и Америка. Вот все остальное, это как бы идет в фарватере, остальное, как бы, история человечества. Вы мне сейчас можете рассказывать долго по древнюю китайскую культуру, про индуизм, про что-то еще, все прекрасно. Не близко мне, то есть мне оно может быть интересно, либо как артефакт, либо вплетенный в какой-то контекст. Вот, то есть, условно говоря, есть Борис Гребенщиков и масса атрибутивности, скажем, индуистской, которая его сопровождает в каких-то моментах. Но она для меня именно атрибутивность. А БГ для меня сам по себе, он ясен, но он для меня абсолютно там, как бы, скажем, там европейско мыслящий и философский человек. Ну, это просто как пример. А вот то же самое здесь. У меня было всегда три моих таких самых, ну, главных города – это Мадрид, Париж и Хельсинки. Вот три города, как бы как три такие вот музыкальные линии.
Такие которые... разные совершенно
города. Разные, конечно. Но поэтому я всем говорю, особенно, ну, там можно еще добавить Стокгольм, но, как вот у меня очень часто, когда я же вожу очень много экскурсий всяких там, я, да, это еще одна моя, как бы, так, сфера деятельности, да, и поэтому я, конечно, всегда, когда сталкиваешься с каким-то таким ну, скажем, обычным взглядом, да, или, можно сказать, обывательским, да, ну, каким-то, и всеми, когда, вот, допустим, рядом соприкасаются Стокгольм и Хельсинки, все говорят, вы знаете, что-то не знаю, а что в Хельсинки-то? Не, вот Стокгольм, да, Стокгольм, да. Я говорю, я понимаю, как бы Стокгольм – это как пряник, да, чуть-чуть могу. То есть там не надо, это то же самое, что в Бельгии, Брюгге, да, там сказать, там в Португалии, Порту, как бы, и не надо ничего, оно само, как бы, да. Хельсинки – это, скажем так, это такое, для меня в большей степени такое джазово-психоделическое восприятие. То есть это должен совершенно по-другому чувствовать этот город. Опять же, не суть, мы явно программу сейчас не для этого затевали. Так вот, три города у меня было все таких моих фаворита. Но поскольку со временем как-то реализовался момент, что в Париже давно и уже живет моя дочь старшая, да, соответственно, она прямо туда сразу после школы переехала, и там сейчас она очень как бы здорово и растет, и чувствует, ну и сама уже живет там не первое десятилетие, то я как бы считал, что вот Париж воплотился в ней, как вот мой город, да, при том, что я, конечно, постоянно там езжу. Хельсинки остается таким внутренним таким, вот знаешь, там даже со временем же там, именно в Хельсинки построили так называемую часовню тишины, на самом деле абсолютно такая экуменистская, по сути дела, ну, как назвать, храм, церковь, да, которая стоит там на площади Кампи, и который имеет свою функцию, и вот он именно в Хельсинки должен был появиться, вот такой вот храм. Ну, а Мадрид, это я могу долго рассказывать лекцию, я просто считаю, что это, и давно считал, что это лучший город на планете Земля. Вот именно не в каком-то просто рекламном стиле, там, не Never Sleep и не лучший город Земли, там, как текст из песни, а именно реально. То есть я говорю, что если нарисовать, скажем, там, выписать 50 мегаполисов каких-то мировых самых, да, и, скажем, расчертить табличку, там, скажем, 40 компонентов, да, давайте по десятибалльной системе в каждую вписывать, там, этот компонент, этому городу 8, этому 9, там, этому 5, этому за все, то вот в сумме, по итогам всех компонентов, Мадрид должен выиграть. У меня-то он выиграет однозначно. Я об этом буду дольше говорить, но, опять же, я говорю, что давай мы будем говорить на те темы, которые ты себе хотела, иначе сейчас будет лекция о Мадриде. В общем, поэтому, естественно, Испания. Абенидором, потому что это главный город урбанизма. Это мой второй фактор. Я никогда не хотел жить, так сказать, лучше жить в глухой провинции у моря. Я не хочу жить не в провинции, но у моря живу, да. Но это огромный небоскребный центр, такой испанский Нью-Йорк, поэтому все меня устраивает.
Но смотри, наверняка ты наблюдаешь за муками иммигрантскими, потому что очень много... Почему вдруг мы про это заговорили? Потому что это тоже очень такая важная тема. Очень много я вижу страданий от несовпадения, что человек принимает решение, волею, что называется, судьбы оказывается в том или ином городе, в той или иной стране, и через какое-то время начинает понимать, что это все не его среда. Не потому, что он иммигрант, не потому, что он уехавший, а потому что вот эта страна не его. И это, вот это понимание, что я хотела тебя спросить, из чего складываются эти совпадения, как ты думаешь? И как человек понимает, когда не совпадает, что не совпадает? И как, я сама писала некоторым моим друзьям из френд-ленты, когда я чувствую, что вот человек мучается вот этими несовпадениями, не может это никак сформулировать. Говорю, беги, не твоя страна. Беги, будет только хуже. Вот не потому, что она плохая, а потому, что вот не твоя.
Ну, это, конечно, так, ну, ты, собственно, ты пересказываешь просто... Это просто мы взяли как бы вариант со страной. Это вообще можно пересказать как любую житейскую историю. Но также, если ты чувствуешь, что у тебя в семье полная холодность, там, уходи, разводись, там, да... Не делай этого. Это то же самое. Я просто говорю, что мне очень сложно. Понимаешь, я почему в данном случае таких никогда не даю, там не... Ну, советов я вообще не даю, а я имею в виду, что ничего не комментирую, потому что для меня это как комментировать чувства. Я говорю, понимаешь, то есть если... ну, что я могу сказать? То есть, допустим, более того, и много раз за счет того, что я еще достаточно эмоциональный человек, то есть получается, чем ты... Вот тебе человек придет, допустим, сейчас скажет... Да, третий год я в Испании, а то у меня не то. А ты ему такой ответ: вы знаете, лучшая страна мира, прекрасная для меня, он говорит, сука, еще больше, значит, ты ему. И он думает, специально, чтобы мне говорить, специально не будет. Я говорю, ну что, что объяснишь? Это то же самое, что он, ну, Ленка моя меня вот уже просто достала, не сядь. Я говорю, слушай, Ленка у тебя прекрасная такая вообще, ну, женщина, ну, просто, ну, умилей, ну, просто я тебе завидовал бы. Ты издеваешься, что ли, на мой? То есть получится вот такая вот история. То есть поэтому... Дать какие-то рекомендации, безусловно. Я говорю, ребята, у меня навсегда, это можете считать там врожденной травмой, это не травма, скорее просто осознание, я родился в стране, которая называлась Советский Союз. Я очень быстро понял, что я хотел бы жить в другой стране, но та страна, где я родился, меня не спрашивала об этом, где я хочу жить. Она мне сказала, живи тут. Более того, я коренной москвич, там, родился в Москве. Я говорю, да что ты, ты нормально, мы там, вон, там жили, там, это, у нас там хлеб там по талонам там, или что-то там было. Да говорю, при чем тут это? Я говорю, что у меня другая тема. Более того, у меня складывалась там и сложилась там нормально, там журналистская какая-то карьера, и все. Но при этом я прошел все ее социальные институты. Я служил 2 года в Советской армии, в той еще, там, Карабахе. Ну вот, прочее-прочее. Там я учился в ее вузе там, и так далее. Там, да, то есть я там кардинально, там, досконально знаю уже Москву, естественно, там, да, все понятно. Я говорю, это ничего не меняет. Я говорю, что просто я хочу и хотел всегда жить в Европе. А вот, допустим, если это уже стало страной моего детства там, или городом моего детства, я могу, вот, допустим, вот у нас очень мультикультурный город, да, очень много. Я, допустим, я могу как швед, который живет у нас, допустим, рядом со мной в Бенидорме, в Альтее, я могу просто сесть на самолет 2-3 раза в год на пару недель, как я раньше и делал. Слетать там, не знаю, к своим каким-то, может быть, оставшимся там друзьям. У меня родители умерли за время войны, поэтому некому там в этом смысле. Да, но просто кому-то. Да нет, в конце концов, просто там пройтись по каким-то пару там улиц, по которым я когда-то там, на которых я-то рос. И все. И вообще не думать, там, слушай, не знаю, вот если сейчас я в этом году полечу, слушай, стрёмно, не стрёмно так не полететь-то. Слушай, а обратно-то нормально буду выходить там и все такое там. И когда вот куча наслоений каких-то, я вдруг понимаю, что я возвращаюсь ровно в то, что у меня уже было. Когда мне не давали это выбирать. То есть я говорю, если бы мне сказали бы там в 15 лет, мальчик, хочешь завтра в Испанию переехать? Я бы сказал, да, дяденька, хочу, а куда идти? Прям сразу. Ну, ты смотри, там придется ведь заново. Там, это все. Да, только я хочу. Только если после этого денег говорит, ну, ты смотри, если пойдешь в Испанию, то все. Уже сюда никогда не завистишь никого. Я говорю, вот, а почему так-то? А почему все остальные нормальные люди-то могут вот, в нормальных странах? Почему, как говорю, я не могу просто там, ну, раз в год, допустим, там, просто когда позвонил друг, допустим, сказал, слушай, что-то давно не виделись, там, у меня там юбилей, допустим, прилетишь, и вот, допустим, у нас там финны, шведы, я их только многих знаю, там, потому что там, ну, это, знаешь, моя еще тема отдельно настольный хоккей, они тут у нас есть игроки, которые живут. То есть мы сидим с ним у нас, там, скажем, где-нибудь там в Альтее, в Альбире, сидим в кафе вечером. Говорит, слушай, там через день поеду, там у тетки там юбилей, надо обязательно быть. Ну, я буквально 3 дня на следующую неделю, давай встречаемся там здесь. Все, человек вообще не... Ну, представляешь, если бы сейчас едет 3 шведа, эх, ты хам. Когда в Стокгольме ты был в прошлый раз? Слушай, не говори там, глядит на... Я 15, да, ну не знаю даже, стоит ли, не знаю, или не надо.
Выпустит ли обратно?
Да, да, я говорю, и когда вот это все, я говорю, слушай, идите вообще к черту тогда, и просто, я говорю, тогда же и размышлять не надо. То есть у меня как бы размышлений-то нет. То есть я всем говорю, что если завтра мне бы сообщили, ну вот, возникло бы чудо, да, просто это был наиболее симпатичный как бы человек, и я его немножко все-таки тоже даже знал лично, если мне говорят, все воскресло, завтра президентом РФ избран Борис Немцов, на Красной площади зацвели незабудки, розы, там теперь розарий, парк, бульвары и так далее. То есть, в отличие от, касательно тех людей, о которых ты приводил в пример, я говорю, я не собираюсь возвращаться туда, я, мой дом здесь, в Испании. И еще раз не путайте, ты что, родину сменил? Это невозможно сменить, это биографический факт. Я родился в городе Москва, дом мой в городе Бенидорм. И, ну, я с радостью готов приезжать там 2-3 раза. Вот готов, как вот я был еще до большой войны, да, когда я вел там программы телевизионные. Другой профессионально договаривался, что давайте я приезжаю на 3 недели, 3 раза в год. И мы пишем блоком программы там, на следующий квартал. И я потом приеду в следующий раз. Я для себя довольно выработал давно энергию. Мне больше 2 недель в России находиться сложно. Даже в Москве. То есть у меня вот 2 недели это прям максимально. Вот там первую неделю туда-сюда, там что-то хопа. Потом еще со всеми, кто там еще есть, повстречался. Куда-то, может быть, скинул какие-то мероприятия там, кому-то из знакомых музыкантов на концерт, какой-то спектакль. Ух, но вот и всем это... Ощущение того, что фу, сейчас через 2 недели я вернусь в Испанию, и совершенно спокойно, вот это нормально. И я говорю, что таких вопросов у меня как будто бы не было. Когда это все опять снова превратилось в вот в этот вот Шереметьевский забор, где вот эти вот там, ну, давай, ну, все, больше там, то, ну, тогда уже просто что говорить? Ребята, вы ходите по одному и тому же там к колесу, но если оно вам нравится, опять же, еще мне доказывать, но нравится. Я просто говорю, что у меня простой образ, образ тюрьмы. Я говорю, все, возникает не в смысле сейчас, я говорю, просто представьте, вы отсидели в тюрьме какое-то время, упаси бог, конечно, да, и вот у вас срок заканчивается. А у вас там в тюрьме более-менее, знаете, с блатными все ровно, с администрацией нормально, там, чиферек девочки, там, когда надо, то есть никаких вопросов. Хлеборезом вы можете там работать. Я уже приводил этот пример, по-моему, даже то ли тебе, то ли где-то еще. Но вам говорят, ну что, срок закончился. Открывает калитку. И вы такой, Да что-то я не знаю, я сейчас пойду туда со справкой, тут я тут кум королю, а там я выйду, что, сидел, ну что я там буду делать? Ну так вы останетесь? Так ведь нет же, да? Но почему-то ни один не остается. Все. Он говорит, оставайтесь в тюрьме, что вам тут лучше, что вам идти туда? Там? Нет, все-таки пойдете, да? Вот и все. Вот и весь ответ. Потому что если не ощущаете то, где находитесь, вот таким вот закрытым пространством, в котором вам, там, не знаю, мало воздуха, мало какого-то ощущения того, что вы свободны. То есть если вам, ну, все нормально, там, прижились, претерпелись, да, так и ничего. Вот, тут раньше тут деревянный стоял магазин, теперь уже вон какой, растем, растем. Я говорю, ну, тогда, ну, что, ну, нормально, ребят, тогда, соответственно, да нет, я не в смысле того, что, а вы что, над нами издеваетесь? Да не издеваюсь, просто, ну, если это ваше, то ваше, не мое, а я пошел, и все. Ну, поэтому, соответственно, я и зато меньше участвую в разговорах там про судьбы России. Понимаете, меня не очень сильно интересует прекрасная Россия будущего. Понимаете, как бы, то есть это пускай интересует именно россиян, которые там собираются жить. И вообще, как она может быть прекрасной Россией будущего? Она еще никогда не была прекрасной Россией прошлого, поэтому я не очень понимаю, когда...
Нет, но этот кусочек все-таки мы застали, я это не отдам. Да, 90, она это... перестроечное время, и вот, первое, вот, первое, первый Ельцин навсегда в моем сердце.
Абсолютно, это так. И, безусловно, 87-97, там плюс-минус, да, там вот это десятилетие, да, конечно... Это десятилетие, но опять же, для меня, ну, прежде всего, было десятилетием, в том числе я все четыре ночи провел у Белого дома тогда, там, и с папой, и все, но для меня это было прежде всего десятилетие, открывшее мне как бы мир, открывшее мне именно ту цивилизацию, куда я хотел. И я не то, что в ней, и у меня, да, и также у меня нет никаких этих жутких дум о том, что все уже Европа не та, закат Европы, конец. Я говорю, да, ребята, и у Шпенглера был уже там закат Европы, еще будет. Я так она и будет закатываться тысячелетиями, говорю, и нет ничего нового под солнцем, и что было, то и будет, да, и так далее. Ну, вот у Экклезиаста же все это уже как бы сделано, так же будет. И сидели, да, ну, что сидели, мы все читаем эти книги там, да, но открывайте там, если вы берете как бы русскую мысль, ну, открывайте тогда там, условно, там, того же Герцена, открывайте того же там, не знаю, Куприна, Тургенева, там, Чаадаева, и вы будете ровно прям фразу-фразу слышать то же самое. Ну что, все, пропало там, либо пропала Россия, либо надо как бы уповать на Европу, но Европа теперь не та, там Испания не та, Франция не та, это не то. Господи ты, боже мой, кого только уже по этому поводу не говорила. Но пикейные жилеты, ну хочется вот в этом как бы кругу вариться, тоже нормально, нормальный ваш выбор. Сидите, разговариваете там, обсуждаете. Я вот вот ты поэтому видишь мою эту страницу. Я пошел вот, короче, там в Мадрид.
Да. Ну вот смотри, Миш, все-таки вот за эти годы твоей жизни вне России, особенно за последние годы, очень многие вещи, много изменилось. Ведь ты говоришь, да, раньше, в мирное время, будем так называть это, да, ты действительно, ты, как и многие и некоторые другие иммигранты, приезжали в Россию для того, чтобы посмотреть концерт, увидеть спектакль, да, сходить, как ты говоришь, на мероприятие. Сейчас публика уехала, и публика уехала, и... Как говорит Макаревич, это Россия от вас уехала, мудачье. Помнишь, он сказал этим?
Да, ты говоришь, да? Ведь я говорил там-то, в России, посмотреть именно мероприятия, связанные с российскими,
да, исполнителями. Да. А сейчас они все здесь. Они все для тебя, они все рядом с тобой.
Да? Да, да, как раз именно те, на кого я еще мог туда приезжать, так они как раз все у нас в Европе. Да. А, слушай, по остальным как-то у меня нет.
Тоски нет.
Ну, это уж точно. Ну, тоски у меня нет вообще по этому поводу. Но я говорю, что, в принципе, интереса к этому. То есть, ну, увы, я просто говорю, что, к сожалению, и мы с тобой, я помню, мы с тобой какой-то эфир уже делали несколько лет назад, там, когда ты как раз начинал эту вот эфирную деятельность. И мы с тобой об этом говорили, что просто, к сожалению, есть, ну, многие музыканты, прежде всего музыканты, некоторые актеры, да, театральные, с которыми меня просто связывают, ну, как бы вот человеческие отношения, много встреч, много каких-то там общений, интервью, концертов, просто дружб, там, встреч дома, выпиваний, что называется, да. И, к сожалению, вот то, что часть из них для меня просто, ну, как тебе сказать, человечески поблекло просто, и все, как бы, то есть, Ну, вот это вот из серии, помнишь, и «Ангелу Ладикийской церкви» напиши. Вот это то же самое, там, если бы ты был холоден или горяч. И нет, не какие-то совсем эти вот зашкваренные там уже ужасы, которые там мы сейчас видим там, в исполнении там, некоторых там товарищей. Нет, а вот именно те, кто просто так, вот как вот шарик воздушный. Вот он был, и он также остается на веревочке, только он какой-то уже не шарик, а такой сдувшийся какой-то предмет. Вот для меня, к сожалению, вот это разочаровало, потому что я понимаю, что ни на балкон к себе, вот, на котором многие у меня там приходят, собираются здесь вот дома, там, ни где-то еще, да просто не надо встречаться. То есть, ну, не, понимаешь, и сразу перестает работать их и для меня вот их творчество. Ну нет, я не в смысле, я узнаю наизусть, я все равно слушаю, допустим, песню, смотрю, я ее знаю наизусть, могу каждое слово. Если сейчас сам артист забудет, я могу подсказать. Но она вообще ничего не вызывает. Вот просто она у меня просто чисто как вот таблица умножения. То есть я просто ее знаю и знаю. И думаю, боже мой, ведь эта же вещь когда-то резонировала на мне, а это не резонирует. Я вот об этом, кстати, когда-то, мы все-таки довольно часто пересекаемся, благо, опять с Гремичуковым, я вспоминаю. Вот я ему это говорил, что, во-первых, с какого-то момента, первого начинаю момента, особенно после начала вот, большой войны, у меня пропал просто интерес к слушанию музыки, вот именно особенно русскоязычной, ну, как таковой. Потом и остались только какие-то вот элементы концертного. Вот концертное восприятие как-то еще мне, да, проходило. Но опять же, в концертном восприятии только вот тех, о ком мы с тобой говорили. Из тех, кто как бы по-прежнему для меня, ну, остался каким-то человеческим человеком.
Что кто нас не подвел, я это так
называю. Ну, я даже тогда, можно так сказать, что не подвел. Слава богу, как раз я говорю, что линейка вся вот в этом смысле очень хорошо сложилась, что как раз вот именно те люди, которые, ну, было бы очень странно, то есть, условно говоря, там какой-то вот такой там триумвират, там, скажем, там, Макар, БГ, там, Юра Шевчук, там, да, вот если кто-то из них выпал бы, ну, это была бы совсем уже дикая мутация. Вот, слава богу, это вот не произошло ни с кем из них, и дай бог, ничего уже не произойдет такого. Ну, вот, там, не знаю, там, Сашей Кутиковым, там, да, мы там все. Ну, вот, ну, то есть, какие-то вот люди, поэтому. И вот там, допустим, там, потом ребята там с Би-2, там, те же, когда ты всех их много лет там знаешь и так далее. И как-то поэтому так же продолжаешь общаться как-то. Ну, то есть, что называется, их деятельность, если так это казенно можно выразить, да, то есть их как бы вот творчество, опять же такое немножко нарочитое слово, да, но оно продолжает совпадать с ними самими же, то есть вот нет когнитивного диссонанса. А здесь вот в некоторых случаях, к сожалению, вот из тех людей, которых когда-то мне были близки, вот просто смотришь, говоришь, там, ну, естественно, банальный вопрос, там, ты ли это Вася, там, условно, ну, естественно, Вася образный, Вася как раз нормальный.
Там, Вася вот, отличный, Вася наш.
Я имею в виду, что в этом смысле, там, не знаю, там, Петя, Коля, там, да, там, и так далее. То есть, я говорю, я не беру вот тех, кто совсем вот ушел туда за грань. То, что за гранью, это как раз очень для меня понятно. Это просто такое, ну, как сказать, это такое, для меня такое, я считаю, это просто такое жизненное психологическое обрушение. То есть, я думаю, что вот эти вот те, которые там за гранью, чтобы они не говорили внешне, они сами, на самом деле, мне кажется, хреновые, на самом деле. Ну, если ты просто не совсем идиот полнейший, то понятно, что ты в какую-то такую уже скатился тему, и странно, что вот почему-то там те исчезли из твоего круга, эти какие-то, да, ходят в странной суете, разнообразные не те, да, даже включая там выступления на концертах. Ты же понимаешь примерно, там, ну, не знаю, опять же, сейчас вот скажу, допустим, слово, да, будет потом цитироваться, ох, какое пренебрежение. А я не об этом говорю, я просто, у меня такое вот, когда-то мне такое хотелось. Было очень много с ним общения, вообще долго. Я по-прежнему считаю его одним из самых как бы наших там талантливых, одаренных на мировой русской, ну, Костя Кинчев. Но, естественно, до там 93-го года мы много с ним после этого говорили. Но вот то, что мне вот всегда главное хотелось его всегда вот спрашивать на эту тему, ну, конечно, с ним трудно уже говорить, потом уже были эти болезненные восприятия. Я говорю, Костя, а ты реально, ты совсем не замечаешь изменения качества публики твоей? Суть не в этом. Вот, казалось бы, зал тот же. Залы те же самые, сцены те же самые. Пока существовали все дворцы спорта, там юбилейный, питерский, там какой-нибудь олимпийский. По циферке собираем то же самое. Но это не та цифра, допустим, не те люди, которых я, скажем, там, видел там, на там, 6-м питерском рок-фестивале, там, на 5-м, где-нибудь там, в 86-м году, 87-м, 88-м, понимаешь? Там, то есть, и ведь ты тогда был примерно похож на вот тех, кто тогда с ними как бы стоял. То есть, кто тогда стоял, тебя слушал. А сейчас ведь ты тот, а ты многие песни поешь из того времени. Так вот ты тот, сочинявший те песни, мне кажется, сейчас бы с собой сам не договорился бы с сегодняшним.
Ну
ты
так можно сказать, прости, и про того самого Бутусова, и про Шахрина. Это конечно. То же самое. Ну, да, да, про да. многих. А кто-то остался таким... Или, боже мой, для меня... Ты говоришь про Кинчева. Для меня вот одна из таких болезненных историй и превращений — это Саша Скляр, которого я невероятно ценила всегда. Мне казалось, что вот он, ну, человек, который выбор свой сделал, как человек, как какой-то нравственный, моральный выбор сделал давно, когда он был в авангарде авангарда, да?
А сейчас... Да, конечно, опять же, да, сложно, да, то есть такой вот синусоида от Эльдорадо и фестиваля «Учитесь плавать», песни «Мы забиваем сваю», да, это, конечно, надо постараться, но, опять же, это... Да, я всегда, для меня вот одно из таких моих ключевых религиозных слов, да, это слово «выбор». То есть, если ты делал выбор сам, ну, то есть, это тогда его выбор просто, и все. Уж какой он, какими обстоятельствами продиктован его выбор? Тем, что он там, не знаю, там вдруг ментально изменился или еще что-то. То есть, но главное, чтобы в этом присутствовало сочетание «свободный выбор». То есть, я говорю, я принимаю только одну форму вот такой вот странной метаморфозы, когда там, я понимаю, это связано с каким-то риском, просто вот биологическим, человеческим, да, то есть я понимаю, что там человек, не знаю, там, упаси бог, кто-нибудь из наших там известных, да, музыкантов, о которых мы с тобой говорим, мы знаем, и вдруг мы узнаем, сзади вся его семья, ей в спину уже автоматы поставили, сказали, сейчас мы их всех положим, если ты вдруг сейчас не споешь там, ну, там, про ту же сваю, допустим, да, там, или еще про что-то, тогда да, это мы не можем сказать, что ж ты все-таки сломался, я говорю, ну, ты, потому что это не сломался, это понятно, что вы не имеете права вообще в такой момент задавать человеку какие-то вопросы. Когда же это просто, говорю, там не то, что ты там не был каким-то расстрелом, просто ничего. У меня сейчас, кстати, вот, говорю, интересно, я, правда, не знаю, где он все это находит, Дима Спирин, да, он же выкапывает каких-то просто инферно вот эти вот примеры музыкантов, некоторых из которых, кстати, да, я как-то их встречал даже и там знал, кто-то был у меня в программах, но некоторых я не очень хорошо знаю, но сам факт, вот, когда ты смотришь, он сейчас опять недавно откопал, забыл, кого же он откопал, ну, в общем, там вот когда это просто
откопали стюардессу, это называется.
Ну, типа того, да, вот он откапывает постоянно какие-то эти жуткие совершенно их сегодняшние деятельность. Да, был, прям вылетел из башки, недавно совсем он сейчас отказ постил, да, Антон, по-моему, да, как же у него группа называется, ну, в общем, который прямо его застала война в украинском туре, когда пишет Спирин, что ему там помогали там люди какие-то там. И в Украине там в этот момент как-то бежите, он сначала, и буквально там проходит год, полтора, и сейчас вот он какой-то там выпустил клип или даже альбом, и там печатается текст того, что он там несет, но это просто, и вот тут ты говоришь, ну вряд ли, мне кажется, что у него в это время вся семья висела в петле, и вот он все это сделал.
Слушай, ну, прошу, вот. 4 года будет скоро, как все это идет, этот от войны. И я думаю, что все уже определились с выбором, как ты говоришь. Вот абсолютно точно.
И а те, был как... выбор?
Ну, у кого-то был. Уже, его сейчас уже нет, он уже сделан. Мне кажется, что в этом смысле все эти красные линии, они все перейдены. Людей, которые остались на стороне войны, на стороне тьмы. И это точно совершенно обратной дороги здесь нет. Как и здесь те люди, которые оказались на другой стороне. Это тоже выбор. И я все время, вот все эти годы, несмотря на трагедии человеческие, я всегда с восхищением наблюдаю за освободившимся человеком, человеком свободным, вот о которых мы с тобой говорим, это люди, которые не подвели, как я это называю. Ну вот смотри, Миш, две темы, которые я хотела еще коснуться, если мы говорим о музыке, ну, о культуре российской и антироссийской. Смотри, то, что касается попытки создать альтернативное пространство без вас, предателей. Вот наша большая буква Z, и мы, вот все наши Z-культура, она сейчас вам всем покажет. При этом параллельно эта система доносов, которая только расцветает махровым цветом и не останавливается, это как-то все какой-то стремительности нарастающий, снежный ком, да? Система запретов, цензуры, все отменить, всех записать во враги. поле расчищено для нас, а ни хрена не получается. Никто не читает и не смотрит и не восторгается. Все это либо на старых песнях, если мы говорим о музыке, да, либо вообще насилуют тех, кого нет на свете. Я говорю о Высоцком, о том же Цое, да, вот то, о чем Миша Козырев сделал свой фильм, да, вот это вот это изнасилование.
Да, ну это совсем противно, это как бы, конечно, что тут обсуждать. Нет, а понимаешь, опять, ты все-таки сейчас поставил вопрос так, что как бы пытаешься, что мы поговорили о какой-то конкурентности.
Вот.
У меня вообще такого нет даже, ну, как бы понимания, в чем тут как бы может быть конкуренция, и, понимаешь, я не знаю, что такое получается или нет, потому что, ну вот там они запустили этого гомункула шамана. Шутно. Ну хорошо, это совсем что-то такое уже прям инфернальное, и там действительно, может быть, там не без каких-то ресурсных моментов там обеспечивается публика, да, но хотя наверняка все равно среди них есть и та, которая, ну, особенно если деньги не платить, сейчас объявят там бесплатно, там на что бесплатно, на шаман на этого пойдут, то есть, собственно говоря, они как бы, ну, довольны, не все довольны, нормально им это, то есть это как бы до той публики, которая на него ходит, поэтому, наверное, для нее они создали то, что...
То они есть хотят... они довольны тем, что происходит.
Да, наверное. Понимаешь, ты изначально начинаешь, там самая смешная эта тема начинается, это во всех веках это было, да, с момента предателей. Я не очень понимаю, что можно предать. То есть, если предатели, то значит те, кто не предатели, да, то есть они и являются вот этими источниками мерила, критериев и истины. Я не очень понимаю, как бы вот Макаревич там, что можно предать? То есть, как бы, предатель зашел в чем-то...
Родину! Родину ты предал!
Да, ну хорошо, а в чем само предательство-то? Надо спросить, вы предали родину, потому что что?
Потому что трудные годы. Тяжелые годы проходят, понимаешь? Ну, да. Мы должны быть со своей страной и со своим народом.
А чем они тяжелые-то, когда они наоборот...
Народно-освободительная война от нацистов.
Ну, это понятно, да. Ты сейчас повторяешь их нарратив. Но я говорю, да, что для меня это, кажется, непонятно. То есть у меня проще фраза переводится. То есть получается, те, кто не вступил в банду, те предатели. То есть, ну, я всем говорю как раз наоборот. То есть, вот у нас там, не у нас, вернее, а берем, да, вечные на все времена, прям вторая Библия, по сути дела, да, там вайнеровское произведение «Эра милосердия», да, по которому снят фильм «Место встречи». Ну, вот у тебя малина роща, вот у тебя бандитские малины. Ты можешь в них быть не убийцей не грабителем, не ходить на дело, там, не быть промокашкой, горбатым или фоксом. Ты можешь им готовить еду или просто пол мыть, там, ну, кухаркой устроилась ты, как бы, ну, работать надо где-то. Но ты работаешь в банде, то есть ты работаешь, поэтому ты к ним причастна. Если женщина, которой говорят, слушай, а ты пойдешь работать на завод, там будут платить 15 рублей. А вот если туда к горбатому пойдешь, будешь вообще там не напрягаться, там никакие втулки не надо будет лить, а просто будешь там протирать ему стол, борщ готовить, там 30-ку будут давать, они же бандюки, не знаешь, сколько денег. Она говорит, нет, не пойду. Так ее что называют, предательницей? Ты че? Я говорю, я не хочу. То есть она не предательница, она просто не идет в банду. Так вот я и говорю, то есть и не хочет ни в каком виде с ней как бы быть сопричастной. Так вот, я об этом говорю. Вот то же самое касается одесса. То есть предательство-то в чем заключается? То есть что такое произошло с родиной, что если бы они поступили по-другому, она была бы спасена? Угу. Потому что предатель это как бы в чем обычно выражается? Да? То есть либо если это там не предавание ментальное, а вот именно действенное, а в данном случае к ним-то предъявляются претензии как к действию, то есть вы уехали, вы переехали. Так вот, что произошло-то? И вот уехав, вы видели там завтра бабах и обвалился город Норильск? Вот. Почему? А это из-за того, что Макаревич переехал там в Израиль. То есть этого же нет. Тогда в чем предательство? Предательство чего?
Это традиция. Я понимаю, о чем ты говоришь. Ты пытаешься их логику объяснить. И ее нету, Миша. Потому нет, что нет. Это традиция. Ты вспомни советские годы, мы с тобой про это говорили. Да. Тогда, конечно же, клеймили точно так же врагов, которые уезжали. Но правда, есть существенная разница, которая меня просто поражает. Я думаю, ты со мной согласишься. В советское время советская пропаганда клеймила уехавших артистов, которые выбрали, что называется, Запад, Дикий Запад. И там Любимов, там можно, ну, перечислять там можно много, да? Кинорежиссеры, артисты, музыканты. Сейчас ты обратил внимание, это народный гнев. Сегодня предателями называют уехавших людей и уехавших звезд не только пропаганда, но и народ, и в том числе и коллеги. Коллеги же тоже так же говорят.
Слушай,
смотри, вот эти интервью у Манучарова, куда они приходят как на допрос, вот эти все звезды. Обязательно заклеймить позором всех. Гребенщикова, Макаревича, Пугачеву. И они это делают. Коллеги. Это делают коллеги по цеху.
Ну, так это, опять же, это было во все времена. Это вообще страна, Россия – это вообще страна косплея такого вечного. То есть как косплея мировых каких-то достижений, идей, так и собственных каких-то, не знаю, тенденций и нравов. Безусловно, я о том и говорю, что обсуждать практически там нечего. Но это один и тот же цикл, который повторяется. Ну, подними стенограммы заседания Союза писателей там любого времени, там кого угодно, там с порицанием от Пастернака там до Олеши, и ты это все увидишь, посмотри на просто на какую-то оставшуюся хронику, ну помнишь, как там это знаменитый кадр, там расстрелять как бешеных собак, там, это же как раз тебе именно делались кадры с постановкой типа от народа, понимаешь, вспомни там, не знаю, того же «Убить дракона», там, это вот, это, что скажет народ, где любой, да вот любой, да, там, скажите, там, это не просто, это лучшие люди города, все то же самое, поэтому ничего нового, то есть и сейчас-то там та же самая выстраивается система, единственное, что возможно, это как бы по крошке забирать что-то из совка, который отложился в памяти. Почему? Потому что это единственная, как тебе сказать, единственная система и взаимоотношений, и мировоззрения, которая усвоена. То есть там же до уже микроскопического копируется все это там. То есть постепенно, ну я говорю, то есть... как давно уже должны только еще появиться авиры, это если брать внешнюю сторону, а во всем остальном там новые учебники там по истории, литературе, там списки верных, неверных, предателей. Ну вот как, нам грозят стратеги НАТО, да, американская военщина и ястребы Пентагона, а нет, израильская
военщина.
Все просто даже до фразеологии такой же. Поэтому что обсуждать-то новое? И опять это будет. Потом это все дойдет до самого глубокого упадка. Потом будет какой-то, наверняка будет какой-то элемент ремиссии. Там, понимаешь, как там был там, при Александре II, там еще при ком-то, при Горбачеве. Потом снова очередной цикл. Ну, я всем об этом говорю. Ну, азиатская страна, причем такая азиатская, как тебе сказать, степная, вот так, кочевная больше, по психологии. По всему.
Лихой человек с топором, да, который...
Ну, и просто, да, в чем звучало того кочевников, да, то есть нас интересует то, что здесь и сейчас. Налетаем, что-то такое грабим, завоевываем, проедаем, прожигаем, идем дальше. И вот отсюда возникает и все время как бы система вертикали. Есть хан, есть те, кто ханские опричники, есть остальные, есть там дальше уже там народ просто, там как угодно его назови, там холопы, народ, там это не имеет значения. То есть вот эта вот азиатская вертикаль, она и будет все время возрождаться. Я говорю, в России это все время, это фантазии той небольшой части, там, скажем, интеллигенции, кто там есть. Я говорю, кто вам сказал, что остальным 80% я пойду на костер, но чтобы Марья из Псковщины жила хорошо. Да не нужно Марье из Псковщины то, что ты подразумеваешь под этим хорошо. Поэтому лучшая фраза, это, говорю, Александр Кайдановский в фильме «Шилов, не будь ты идиотом, ну вот она, граница, уходи». Это вот то же самое, понимаешь, на самом деле, хоть там эта речь идет вроде о чем-то меркантильном, на самом деле метафора может читаться гораздо глубже.
Но нет ли тут, нет ли в твоих словах тогда некого обесценивания поступков, героических поступков наших замечательных соотечественников, нет, того же Бориса Немцова или Алексея Навального, я говорю о наших современниках, которые, да, эту же жертву себя принесли ради Марьи из Пскова.
Я-то, знаешь, все-таки по-другому. Я глубоко с любовью и уважением отношусь к этим людям. Ну, к Борису, прежде всего, больше, ну, не в смысле больше, не в смысле разделяю, одинаково. Просто я имею в виду, что это как бы более близкий такой для меня и по как бы менталитету, и по деяниям человека. Мне все-таки кажется, что это вот тот самый императив внутренний самих этих людей. Это все-таки делалось не ради условной Марии из Пскова. Они делали это просто для самих себя, не для самих
Потому что не могли иначе.
Они могли сделать только вот так. Да, да, вот и все. Это тоже не какая-то не бином Ньютона, не какое-то оригинальное суждение. Это просто сильно так, что вот это вообще, ты знаешь, чем меньше будет вот этих вот разговоров, он был должен или не должен, ради чего-то. Вот там, где появляются вот эти вот слова «ради что-то», за ними начинается пропаганда дальше. Вот на нее наслаивается обычно, вот как на шампур, дальше наслаиваются идеологемы всякие. Человек в любом случае, но если только у него там не какое-то жутко стрессовое состояние там, или потеря там, сознания, памяти, что-то еще, то есть если он еще в осознанном для себя состоянии, он делает только то, что он может сделать. Понимаешь, я об этом много раз говорил там, в каких-то и разговорах, интервью, что есть, допустим, я там как журналист, как там писатель, как ты сама сказала, там, да, есть вещи, которые говорят, ну, потому что это детская вот вся эта примера, там, а если вам миллион дадут? А если 3 миллиона? Да, говорю, да нет, ты пойми, что суть не в этом. Ты никак не можешь понять психологию, что это не является искушением. Понимаешь, оно не является искушением, оно просто во мне отсутствует, как класс. Есть вещи, которые я не могу сделать, но еще раз говорю, не берем ситуации крайние, там, с автоматом в спине, там, с детьми над пропастью и так далее. Я просто не смогу этого сделать физически. То есть даже если я угукну, я не смогу этого исполнить. Так, если я все равно буду сам же себя на каком-то... Вот это то же самое происходило с ними, только, к сожалению, здесь это касалось прямо всей их человеческой жизни, и физической в том числе. Безусловно, конечно, то, что происходило с Навальным, для меня, конечно, было просто, да. Ну, в смысле того, что это... Да, это что-то такое одновременное и очень, наверное, такое очень какое-то непостижимое нравственное, но и одержимое, конечно. Конечно, какая-то эта одержимость тоже. То есть это, безусловно, да. Вот это как раз вполне... Если брать вот эти все вот... Мне они как-то не очень все близки, но это же практикуется по всему миру. Вот все эти вот возведения там в святые, там еще во что-то. Современные, тут, конечно же, тогда, видимо, выбирать вот из таких вот людей.
Ну, это как, давай вспомним, вот Ирина Славина, вот не такое известное имя, журналистка, которая вот тоже с факелом сгорела напротив здания ФСБ местного, как в знак протеста и в моей смерти прошу винить Российскую Федерацию.
Ну, это, слушай, мы можем с собой уйти, там, и Яна Палаха вспоминать, да, там, и да. Много кого. Это вообще-то, это было и в жертвоприношении у Тарковского, собственно, да. Практически эта метафора звучала. Это все, да, я просто говорю, что это, конечно, все уже элемент одержимости. Там можно долго говорить, понимаешь, допустим, для меня это... Я, вот то, с чего мы начали, когда я тебе сказал, допустим, о том, что каждый день жизни – это твой дар. Для меня это было очень горько, ну, смотреть на Алексея вот в эти, как говорится, в этот период, потому что когда я понимал, что уже после тех на него как бы вот страшнейших там и покушений, и всего остального, когда каким-то образом там, ты можешь назвать это чем кому угодно, судьбой, провидением, течением обстоятельств, Ангелой Меркель, там, кем угодно, но ты вдруг... вызволен, спасен из какого-то очередного кризиса. И вот твоя жена, твоя любовь, вот твои дети, вот перед тобой европейский открытый мир. Вот это, вот это и есть твой дар. Вот дар – это любви, как бы дар всего. Сделать еще одну попытку, причем попытку такую откровенно просто дерзновенную, то есть просто как вот, да, действительно такая, ну, в чем-то донкихотская, наверное.
Впасть отправиться.
Да, знаю, что да. Вот в итоге там жена вдова, дети сироты, ты все равно сгорел в этом, да, а Марии из Пскова этого ничего и не надо все равно на самом деле. То есть понятно, что я снова, понимаешь, получается так, начинаешь так отвечать, опять как бы в рацию скатываешься.
А я тебе скажу, подожди. Вот ты, в качестве подтверждения твоих слов, один из сюжетов документальных, который меня совершенно поразил, это было, когда Алексей сидел еще в Покрове, вот был до Харпа, он сидел mm-hmm. в этом Покрове в городе, и оттуда делал большой репортаж, по-моему, Костя Гальденцвайк, журналист тогда «Дождя», mm-hmm. и он там беседовал с людьми из этого города. Mm-hmm. Спрашивал их, а вы знаете, что у вас вот такая вот огромная, значит, колония, одна из таких вот самых таких страшных, и там сидит Алексей Навальный. Что вот вы испытываете, какие вот чувства? Ты поверишь ли, ни один человек не выразил сочувствия вообще. Ну, типа, так ему и надо. Он враг, американцы прислали. Ну, вообще, все есть этот бред сивой кобылы. Но самые разные люди. Миша, от детей, в смысле молодых людей, до стариков советским менталитетом, ни один человек не выразил не то, что поддержку политическому политику, да, бог с ними, сочувствия, что человек попал на долгие годы в одну из самых страшных колоний.
Там понятно, что... Нет, во-первых, это ничего в этом удивительного нет. Это и вот я и говорю как раз, вот это вот есть... Так это, что я говорю, это из века в век, это эстафета переходит, там это можно и про других. Так было бы телевидение, так раньше бы показали бы и про каторжников 19 века, да? Политических каторжников, и про тех, кто сидел в сталинские годы. Это да, это во-первых. Ну, конечно, там еще, во-вторых, при сегодняшней еще зашуганности это еще может быть и реакция на то, что какой-то корреспондент, это, скорее всего, наверное, оппозиционный, лучше ничего не говорить, а то еще сам там, туда же. Ну вот, поэтому тут и то наслаивается, но при этом, да, безусловно, что если ты будешь там, я говорю, условно сидеть на каком-нибудь там российском застолье, там после четвертой трюмки, там опять сказали, ну вот там, Миха, как сам-то ты, Матвей, а ты как сможешь? И вот, ты, допустим, такая тема, такая там примелькнет имя, фамилия там и так далее, то есть, ну, я, ну, 90% стола, 95%, он говорит, да, в принципе, не, ну, что, конечно, убили-то жалко, наверное, конечно, так, ну, вообще-то
сам полез,
там,
да.
Там, сам. А, нарвался. А вообще по делам. То есть, ну, понятно. Я про то и говорю, что, ну, вот это вот то, что я всегда говорю, это не форма конформизма. Я имею в виду вот то, что я пытаюсь сказать. Это не форма какого-то устранения, дистанцирования от реальности. Это форма просто... То есть, я говорю, что набор какого-то следующего шага, что для меня... Вот даже вот ты вот, когда мы с тобой разговариваем, я совершенно не приемлю эпитет «эмиграция». Я вообще не понимаю, что это такое. То есть для меня есть понятие, вот, допустим, а что же вы? Я переехал. Это переезд. Но когда вы переезжаете, допустим, особенно я там, да, там, выросший в Москве, много встречал людей, которые приехали в Москву. Да, помнишь, там, советский год. Там, да. Вы откуда приехали, допустим? Так, ну, не знаю, ну, ты упомянул Мишу Козырева. Миша Козырев, да, из Свердловска, из Екатеринбурга, да. Миша потом в Москве жил, значит, да, переехал. Так он эмигрировал из Екатеринбурга? Или
это
что?
Же одна страна все-таки.
А как одна страна, а теперь уже другая страна. Страна, из которой он переезжал, там еще была Латвия, Литва, Эстония, Узбекистан. А теперь это уже другая страна. Он же из Советского Союза был, а теперь из России. То есть, а теперь, значит, ну что получается, если мы кто в Советском Союзе родились, мы из Латвии эмигрировали, она же была у нас одна страна, мы же как бы тоже были в той стране. Понимаешь, вот это вот, поэтому есть, посмотрите, переезд. Для меня есть земной шар, планета, на нем есть страны. Страны можно вспоминать как дома, как города, как квартиры. И ты просто, когда ты рождаешься, ты не выбираешь. Ну вот ты родился куда-то в определенной коммуналке, там дядя Коля, там дядя Федя, там тетя Клава. Там они вечером, не знаю, гремят посудой на кухне, чистят воблу и, допустим, слушают, там казак, там тра-та-та. И им офигенно говорят, о, Колька пришел, заходи, как там твоя... А те как-то, блин, что-то как-то вот, ну, один раз дядь Коль, здравствуй, дядь Коль, там, потом сказать, а ты растешь, молодец, давай к нам. Я говорю, да я что-то пойду. Какой-то странный у тебя что-то растет, знаешь, нет, посидеть, знаешь, столом там. Ты говоришь, дядь Коль, я пошел бы туда. Нет, за кольцо не ходи. Ты знаешь, куда можно? Ты у нас тут все-нибудь. Я говорю, а может, все-таки я вот, и вот в один прекрасный момент так, она открывается, эта дверка, и ты за это кольцо. Фух, блин, я говорю, и я вот именно то, что я и хотел. Ну, сможешь там, ни дядя Коля, ни дядя Петя, вообще другие люди, они по-другому вроде то же самое делают, но как-то все для тебя ближе.
Все равно это побег. Ну, Миш, ну согласись.
Почему побег-то? Это не побег, это
побег просто... от дяди Коли, из того образа жизни, в который он тебя помещает. А понимаешь, ты говорит, другого не будет, Миша, только так.
А почему ты ставишь союзный предлог именно «от»? А почему не «к»? Не побег, а движение «к». То есть я двигаюсь туда, где мне ближе, где мне созвучнее, и все, туда. И если я... Ну, просто вопрос в том, что если бы дядя Коля бы изначально не запирал бы калитку, а просто был бы голое поле, у нас бы с тобой проблем бы это все не возникло. Ты даже не заметил, в какой момент я пошел по этой тропинке и ушел далеко-далеко, туда, где мне хотелось. Но вот из-за того, что мы родились в таком месте, где всегда есть эти заборы и калитки, и поэтому нужно только выбирать, а зачастую с боем пробиваться к этой калитке, чтобы ее все-таки открыть, и выскочить туда. И тогда вот, конечно, дядя Коля трезвеет, он добегает до ворот и говорит, ну что, лучше тебя там, лучше тебя там. А вот ты смотри, а мы тебя назад не пойдешь. Там и все. И вот это вот больше начинается, говорит, дядя Коля, успокойся ты, господи, сиди дальше, пей там и по розаков, дайте мне пойти, куда я хочу. И все. И вот странно, удивительно, тебе совершенно не волнительно о том, ха-ха, дядя Коля там сидит, остался, ха-ха-ха. А вот дядю Колю начинает это, сука, надоедать. Прямо он поехал, да, ничего, хорошо теперь тебе там? Я говорю, да ты уймись, дядя Коля, ты же сидишь на своей же кухне, тетя Лава рядом, вам же кайфово там было, так и продолжай. Я ж тебе не мешаю, чего ты ко мне? А я пошел туда, куда я хочу. И все, вот и все. И вот тогда, понимаешь, когда ты воспринимаешь этот мир как одну землю, я тебе говорю, и на ней просто разные дома, что, может быть, не надо потом, фух, ладно, пойду вернусь снова за калитку. Понимаю, сейчас дядя Коля, конечно, и Клава, они глупые, но я сделаю им свободу, я им сделаю, как там. И ты вдруг приходишь, хотя дядя Петя, пока ты с дядей Колей, говоришь, бах, и лопатой по голове, и говорит, о, сам нажался, упал, ментов вызывай, и ты сидишь в тюрьме, говоришь, эх, они просто еще не понимают, я же за них мучаюсь. А дядя Коля продолжает, он вообще забыл про тебя, а когда придет мент, ты скажешь, слушайте, а мы его решили расстрелять. Да ну и правильно, он что-то с детства таким был. На самом деле, я не понимаю. Вот и все. Кошмар. Понимаешь? То есть, я говорю, поэтому говорю, ребят, ну нет, если кто-то в этом свою миссию находит, а я все равно буду, пойду еще раз на каторгу по этапу, но я докажу дяде Коле, что свет, он там, а не там, где он там. И вот всю жизнь. Вот, вы знаете, дядя Коля съел и свою жизнь, и твою жизнь съел дядя Коля. А за дядей Колей пришел дядя Паша, и следующий поэм, он то же самое делает. А ты, а твои дети пойдут тоже на Голгофу за то, чтобы дядю Пашу спасти. Я говорю, а зачем? Когда вот же есть Испания, когда вот есть Франция, Португалия. Ну, если ты созвучнее этому, так будь там. И все. Если мир открыт. Если он открыт. Понимаешь, просто дело в том, что многим приходилось, да, особенно в Совке, делать этот выбор. То есть, потому что либо я так и просижу всю жизнь рядом с дядей Колей, и в конце концов сломаюсь, говорю, ну ладно, дядя Коля, наливай. Давай, будем, что там у тебя, там, ведро-то. Да пошли завтра вон там эту сваю забивать новую и так далее. И ты понимаешь, да, и потом где-нибудь, а потом будет такой грустный роман в лучшем случае, как у него его жизнь прошла. Он говорит, и вот он сидит и говорит, если бы я тогда, и потом я часто встречал этого человека, он выходил на кухню всегда в тишине, отдельно заваривал свой чайник, и я видел в его глазах эту глубинную грусть, которая там сюда. И говорю, старик, а если можно, попробуй просто пойти туда, пока вот калитка-то открыта. То есть, когда она уже открылась, иди. И, может быть, ты просто обретешь как бы то, что ты и хочешь. Или, по крайней мере, это будет ближе тебе, созвучнее, и все. Не надо переделывать дядю Колю. Надо просто самому оставаться там дядей там, кем угодно. Да? Но только ближе к тем, кто тебе созвучнее. Вот и все. Вот такой.
Миш, не могу не спросить про сюжет с уличными музыкантами. Многие расценивают всю эту историю с группой Stop Time, и название, кстати, потрясающее для сегодняшнего времени, да, и с ребятами Диана Логинова, тут надо назвать певицу Наока, и ее музыканты, замечательные ребята. Многие это расценивают как какое-то рождение нового бунтующего поколения. Это совсем дети. Они вообще не про совок ничего не знают. И кроме Путина вообще не представляли, что вообще возможно было что-нибудь еще. Как ты объясняешь этот кейс? И является ли он тоже каким-то вдохновляющим для тебя? Или это случайность?
Ну, пока, во-первых, тут такое, когда немножко коробит, да, от слова, знаешь, вдохновение, потому что когда людей мотарят третий, что называется, срок, пока еще условно короткий, но чувствуется, что могут их мучители не наиграться этим и что-нибудь еще придумать и продолжить. Нет, опять же, я никогда, вот у меня нет этих вот вообще ни насчет поколенческих каких-то сдвигов, там еще что-то или каких-то тенденций. Эти ребята вот сделали это там-то в конкретные моменты. Мы найдем еще больше таких же 18-летних, которые вообще вдалеке, в лучшем случае вдалеке от этого, или вообще совершенно с другими мыслями, и ни против чего они не сопротивляться, не восставать не собираются, никаких они фиг в кармане не носят, а живут себе, как там получается, как удается, там, тогда в лучшем случае, а то еще и наоборот ищут, какие могут быть социальные лифты для того, чтобы подстроиться под то, что им предлагается. Поэтому здесь нет каких-то для меня поколенческих обобщений, то, что конкретно эти ребята. Опять же, понимаешь, что странная история. В общем-то, эти ребята ничего такого не делали, не собирались. То есть, вообще опять, понимаешь, мы снова вынуждены обсуждать какую-то абсурдизацию абсолютную. То есть, ребята, уличные музыканты, играют музыку. Музыка, которая в той стране десятки раз звучало из всех утюгов, что называется, да, действительно. То есть они играют тех артистов, которые в той стране еще недавно собирали стадионы и полные залы. То есть, так чего они сделали? Мы как с тобой, как с примером про предательство. Предательство чего? И здесь, в данном случае, людей уже третий раз, причем издевательски, на выходе арестовывают. Арестовывают за что? То есть, где деяние? То есть, люди поют песни. То есть эти люди ничего не совершили, никого не ограбили, не убили, не устроили никаких даже шествий, угрожающих чему-то. Они просто поют песни. Я говорю, но им применяют уголовные наказания за это. То есть обсуждать это сложно. Сказать, что завтра теперь... Ну, во-первых, мы видим, что есть примеры, но опять-таки они просто стали обращать внимание. Я тебя уверяю, что потому что вот дошло до этого. Как бы теперь до этой темы дошла тема. Я думаю, что те, на кого сейчас обращают внимание, они раньше это все делали, и год назад, и два. Но вот дошла до этого примера как бы тема, то есть показательно арестовали кого-то, теперь... каждого отсматривают, кто делает что-то подобное там и так далее. И вдруг та же самая вещь, которая вчера ну, просто была ну, вполне такой как бы содержанием просто повседневности, она вдруг становится какой-то неким отдельно выраженным актом, поступком и так далее. Поэтому я не думаю, что, конечно, там будут какие-то сейчас лавинообразные нарастать уличные группы типа стоп-тайма, которые все будут наперекор всему выходить. Пока что можно только пожелать хотя бы, чтобы этим детям, этим ребятам не сломали жизнь совсем. Вот. Не знаю уж, насколько их действительно любовь настоящая, дай бог. Но я имею в виду, что вот то, что они решили еще там пожениться в тюрьме, или это еще один как бы такой артефакт, что называется, нет, какой-то перформанс, вернее, там больше как бы сделанный на внешнее восприятие. Но дай бог, что у них все это так вот именно сложится нормально по жизни, и что все-таки их мучения вот такого плана прекратятся. А я даже по-другому сказал бы тебе больше того. На них скорее, ну как, не то чтобы интересно, это какое-то получается такое немножко циничное название, но, скажем так, посмотрим, как будет с ними происходить дальше. Пока, к сожалению, как показывает история вот современной России и история ее музыкантов, в том числе ряда, я боюсь, как бы они не оказались года через два в рядах списка Димы Спирина, понимаешь, потому что и такие примеры мы видели.
То есть, не знаем, их сломают, да?
Конечно, мы не знаем, через что они сейчас проходят, мы не знаем, как это воспринимает их окружение собственное, понимаешь, там, то есть это же может быть и какие их собственные чувства, то есть и особенно какие могут быть, ну, допустим, для того, чтобы это стало еще более показательным, какие могут быть предложения. То есть, там, условно говоря, ведь можно же подойти к этой девочке, ну, хрупкие, молодые люди, да, на самом деле, интеллигентные, из Петербурга и так далее. То есть, и за стенки, ну, любая тюряга – это тюряга. Какая бы там ни была, СИЗО, 13 суток, 15.
Ты так они уже почти месяц, больше месяца в итоге отсидят.
А то мы речь. И может прийти добрый дядя майор, там, как обычно, с теплым разговором.
Будь как все, да?
Да, нет, даже не даже как все. Слушайте, ну, вы смотрите, у вас, я послушал, в принципе, вы талантливые ребята, хорошо играете, все это. Кстати, может быть, на самом деле уже, ну что на улицах, можно играть и на концертах, и в залах, и все. Вот что тебе охота вот это, вот за этой ерунды, вот ты будешь сейчас сидеть за одной камеру в другую, а у тебя карьера, ты жизнь начинается только. Смотрите, вот вы поженились сейчас только, вам бы жить нормально сейчас, я говорю. Все, так давайте попробуем. То есть, ну, слова-то найдут, какие надо, там люди обученные, что называется. И, естественно, эти люди, они, может, и не собирались быть никакими лидерами протеста или что-то. Ну, в принципе, ну, я не то чтобы, конечно, ну, может, туда попробовать. Да, конечно, попробуйте, все. И завтра же наладим нормально, как бы, все, и хватит там уже здесь сидеть. Уж пора учиться тебе продолжать. И думаешь, да, все это дяденька знает, что сказать. И мы можем вдруг через забыть сказать, боже мой, вы помните, а это же они. Ну, это я, конечно, сейчас так фантазирую, зачем так? Дай бог, чтобы на самом деле у ребят все было нормально, и чтобы они как раз-таки оказались, как теперь говорят, на светлой стороне, удержались, да, всего этого. Вот, и как-то выпутались из этой истории без, я говорю, без драматичных последствий для них, хотя они уже драматичные, но чтобы еще это не усугубилось чем-то еще. Вот, поэтому, да, пока им только просто чисто поддержка человеческая.
Все удивительно. Ты нарисовал возможный сценарий дальнейших их судеб вполне себе реалистичным. Mm-hmm. А в качестве такого удивительного примера я хочу привести вот ту же Машу Москалеву, девочку, которая нарисовала точно так же, как певица Наока пела песни «Монеточки» и «Noise MC», потому что она так чувствует, ей так... Ей нужно вот этими словами сказать все, что она чувствует. Также вот Маша нарисовала этот рисунок в школе, где, значит, разобразила свои чувства по поводу этой войны.
Ну да.
Там не было никаких проклятий. Там просто на этом рисунке, если вы помните, мама с ребенком закрывают свои головы от летящих самолетов с триколорами. Да?
Вот, помню, собственно... там после этого это еще и папа коснулось, и все остальное.
Папа 2 года отсидел после этого.
Я и говорю, что вот...
И Маша осталась очень человеком, который не превратился, не отступился и не сломался. Это тоже удивительно. Она же совсем тоже ребенок, совсем девочка.
Но все равно
написала письмо, отцу написала письмо в тюрьму, что «Папа, я тобой горжусь, ты себя не вини, это я сделала, это мое видение, да? Ты не виноват, и я горжусь тобой».
Да, дай бог, но при этом все равно ты понимаешь, да, что наверняка это мы видим только все-таки внешнюю сторону, а степень потрясения самого человека, тем более ребенка, и тем более, когда он понимает, что все это оказалось не какой-то жуткой сказкой, а вот просто она рисовала какой-то рисунок, а ее папу реально отправили в тюрьму за это. То есть, причем это, попробуй еще это увязать, то есть, в принципе, папа вообще к этому деянию не имеет даже минимального отношения. А оказывается, и так может быть. Я могу просто что-то рисовать, а мой там любимый папа просто может вдруг, ему могу сломать жизнь, и он пойдет за это в тюрьму. То есть мы, конечно, теперь солидарны, я ему пишу, я его дождалась, но сколько всего, особенно в эти, допустим, 2 года, вот сам, так сказать, ум ребенка там, и душа его там, и все, ну и да и папы то же самое. Ну, то есть вообще, ну, это вообще какая-то ситуация инфернальная абсолютно. То есть и сколько их, к сожалению, этих ситуаций разного вида, от этого примера со Stop Time до вот с этим, ну, про Скочеленко уже вообще, вот и спектакль Молочникова, и все там, то есть там фильм, вернее, короткометражный. То есть просто вот уже сейчас в абсолютно прям новом времени накоплено какой-то прям уже сон фигур, которые, если ты, я говорю, если бы ты принес бы такой драматургический сюжет, тебе бы сказали, ну, давайте как-то немножечко все-таки сделаем, потому что, ну, что-то чрезмерно вы гиперболизируете, как-то, знаете, как-то мы будем все это играть, сразу как-то будет что-то неестественное. А ты говоришь, что это вообще естественно, это все уже произошло, прям в реальной жизни. То есть это тут не то, что естественно, оно прям есть. Это даже не фантазия, это прям вот... Ну, то есть если, я не знаю, на какой можно там... Опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили про интернациональность, я не знаю, какому финну, шведу сейчас можно перевести эту историю, чтобы он реально подумал, это ты сейчас не гонишь прям... Так вот, ты просто, наверное, там Путина не любишь, там еще так вот рассказ, такого же быть не может. Я говорю, в смысле, не может, вот прям реально. Да ну ладно, уж, ну как это так? Все, нарисовал рисунок, и это, а папу посадили. Да ладно. Че, детей забрали, что они просто пили на улице? И что? А потом они вышли, их опять забрали за то же, и потом опять забрали? Да ладно, так не может быть. Может, может. Вот переводите на финский и шведский даже.
Ну, кстати, тоже история в этом смысле циклична, как ты говоришь. И когда были первые эмигранты, немецкие интеллектуалы, которые бежали после появления Гитлера еще до 1939 года, а вот когда они...
Даже до 1933,
после 1933, против выборов. Они бежали в благополучную Европу, и вот тоже рассказывали, что там происходит, да? И им говорили, да ладно, да брось, да вы чего, да 20 век, да чего, ну ты не гонишь, ну он все-таки нормальный человек, чего ты, он художник был вообще.
Это ровно то же самое, что, как вот мы с тобой сегодня говорили об этих фигурах, я говорю, когда вот постоянно с этой вот циничной ухмылкой, уже это многие годы, причем там звучит, я помню, это еще даже в начале 10-х, ой, ну вы прям тоже уже тут начинать, сейчас не 37-й год. Так расскажите это Алексею Навальному и Борису Немцову, а какая для них разница, какой год? Это как-то что-то принципиально поменяло в их судьбе? Вот, и в конце, сейчас не 37-й год. В каком смысле не 30? То есть вы отталкиваетесь от статистики или от сути? То есть, понимаешь, как бы статистически, ну, возможно, но так еще и не вечер, да? Как бы, да, а если по сути, то... Я тогда не очень понимаю, в чем особое различие для тех, кого это коснулось, прежде всего, и касается там, понимаете? То есть там, ну, не знаю, вот эта вот девочка нарисовала, а папа ее 2 года отсидел. Спросите у папы, да какой сейчас год? Я говорю, это у вас какой сейчас год? олимпийский, 80-й или какой, то есть он и есть такой, потому что он же давно уже стал как бы абсолютно нарицательным и метафорой, так вот она абсолютно совпадает. Там, ты, и опять же возвращаемся, да, к тем же протоколам там, любых заседаний там, союзов писателей, композиторов тех времен. И посмотрите, что говорят сегодняшние же эти люди, даже интонациями и словосочетаниями.
Те, конструкции что-то... те же лингвистические.
Это какой год? Так какой год? А в чем тут есть какая-то разница? То есть мы говорим только о том, что разные средства воспроизведения. Там была бумага и печатная машинка, стал компьютер и там смски. Ну, суть чаще не поменялась, как это и не меняется уже много тысячелетий.
Но... Миша, мы с тобой можем говорить бесконечно. Можем. Я знаю это. Но нам нужно завершать нашу сегодняшнюю творческую встречу. Вопрос, наверное, такой последний будет. За что мы поднимем бокалы в конце нашего разговора?
А, в конце разговора? Я думал, ты уже как-то типа плавно к Новому году съезжаешь.
Нет, сейчас. За что все-таки? Вот подводя итог нашей беседе, за что мы
выпьем? Ну, давай, наверное, тогда все-таки действительно за то, чтобы ассоциации... Во-первых, поднимем за свободу, безусловно, за свободу. Я всегда говорю в нашем базе «Вива Испания, вива Европа». Это мой всегдашний вопрос, потому что я по-прежнему считаю Европу прекрасным континентом со всеми теми вещами, которые происходят, но это как бы переживем, что называется. И, конечно же, за то, чтобы в той стране, где мы родились, вот этих вот абсолютных совпадений и вообще, так сказать, с 37-м годом, и фраза о том, что сейчас не 37-й, становилось все меньше, чтобы становилось все меньше поводов для этого, и чтобы постепенно все-таки эти поводы ушли, и какая-то, какой-то снова, какая-то там, не знаю, ремиссия возникла, так ее можно назвать. Вряд ли это будет что-то принципиально иное, мы уже об этом поговорили сегодня, но хотя бы, чтобы это было что-то более человеческое, или, как я говорю, ты говоришь, там, ужасные, не ужасные годы, я говорю, я просто говорю, хотя бы что-то более травоядное, вот, чтобы это, по крайней мере, было не так... Не так вурдалачески, как это порой видится и осознается. Так что вот за свободу Европу и за свет, свет и тех мест, где мы родились.
Спасибо большое. Это Михаил Марголис был с вами в течение этого часа. Спасибо, Миша, большое за этот разговор.
Тебе спасибо, Ксения. Увидимся.